Глава 19. В комендатуре было многолюдно. Ледовый стоял у окна, смоля папиросу, и, как всегда, зябко ёжился. Хотя в этот раз комната была протоплена так, что вошедших с утреннего морозца Стаса и коллекционера бросило в жар. Помимо майора, в тесном прокуренном кабинете толкались еще 5 человек, характерные для легионеров наружности, разве что немного постарше большинства уже виденных, с различными лычками и звездами на погонах. А в противоположном от печи углу, то и дело стирая испарину с раскрасневшейся физиономией, стоял Сатурн.
«Здравия желаю!» —
поприветствовал Ледовый прибывших и с подозрением уставился на 2 небритые рожи.
«Доброе утро!» — выдавил Стас.
«Чем обязаны?»
— осипшим голосом поинтересовался коллекционер. Стоящий ближе всех к двери боец попятился, морщась от ударившего в нос перегара.
«Вижу, времени даром не теряли!» — нахмурился Ледовый. «Ваше счастье, что...»
«Ближе к делу, майор», —
бесцеремонно перебил охотник.
«Я сам себя выпарю позже, а то башка раскалывается».
«Сроки сдвинулись», — высказал предположение Стас.
«Сдвинулись, да», —
кивнул Ледовый, продолжая испепелять коллекционера взглядом. «В штабе рассмотрели выдвинутое мною предложение и отдали приказ немедленно приступить к зачистке плацдарма». «Вы двое, как имеющие наиболее полное представление о той местности и базирующемся на ней противнике, пойдете в составе передовой группы. Остальным присутствующим я вводную только что дал, но для вас повторю. Итак...» — майор подошел к разложенной на столе карте. «Ваша задача — скрытно проникнуть в район высоток близ улицы Жданова и закрепиться там до прихода основных сил. Осложняется задача тем, что район этот контролируется группой боевиков во главе с небезызвестным вам бандитом по кличке Дикой. Как нам удалось выяснить, численность группы порядка 20 человек, вооруженных легким стрелковым оружием, преимущественно автоматическим. Всех их, за исключением Дикого, предстоит ликвидировать. И сделать это нужно как можно тише».
«Стоп, стоп!» — вскинул руки охотник. «Что значит «за исключением Дикого»? Опять договоренности на лету меняешь, майор?»
«Во-первых...»
— Ледовый из-под лобья глянул на коллекционера, опершись кулаками о стол.
«Никаких договоренностей у нас с тобой не было. А во-вторых, по завершении операции Дикой будет в полном твоем распоряжении. Вот теперь у нас есть договоренность, если не возражаешь».
«Годится», —
кивнул охотник.
«Только я не понял, на что вам этот козел живым-то сдался?»
«На всякий случай. Фаза подготовки может затянуться. А мы знаем, что Дикой контактирует с муромскими властями. Если имеют место быть регулярные сеансы радиосвязи или встречи с городскими представителями, то он нам очень пригодится в целях обеспечения секретности».
«А эти господа?» — Стас обвел взглядом присутствующих. «Как я понимаю, наша группа?»
«Не ваша», — усмехнулся Ледовый. «Операцией будет руководить капитан Репин».
Кивнул он на рослого мужика лет 35 с квадратной челюстью и почти бесцветными глазами, смотрящими из-под густых бровей так, будто их хозяин твердо вознамерился загипнотизировать и жестко убить всех, кого угораздило попасть в его сектор обзора.
«Здравия желаю!» —
прогудел капитан зычным басом.
«Сатурн мне о вас рассказывал».
«Надеюсь, только хорошее?» — оскалился коллекционер.
«Нет. Я представлю остальных членов группы. Это лейтенант Павлов»,
— указал капитан в сторону подтянутого худощавого бойца с легкой улыбкой на губах и странными и плотно прилегающими к лицу солнцезащитными очками на эластичном ремне.
«Наш разведчик и по совместительству снайпер». «Парень, ты ничего не попутал?»
— обратился охотник к представленному лейтенанту.
«Лето-то давно кончилось, а снег не выпал еще».
Павлов наморщил лоб, не понимая вопроса.
«А, ты об этом?»
Догадался он, наконец, и приподнял очки, за коричневыми стеклами которых тут же вспыхнула пара пронзительно-желтых глаз.
«Прости, я их уже не замечаю. Чересчур высокая светочувствительность. Днем ношу постоянно. У тебя, я вижу, тоже топетом отсвечивает. Это врожденное?»
«Чего у меня отсвечивает?» —
напрягся охотник.
«Отставить разговоры!»
— решительно прервал дискуссию капитан.
«Старшина Злобин!»
Повернулся он в сторону крепкого белобрысого парня с абсолютно несоответствующим фамилией добродушным лицом.
«Взрывник! Обеспечит нам минное заграждение вокруг сектора. Но и 2 наших лучших стрелка!»
Репин поочередно указал на скромно покивавших в знак приветствия бойцов.
«Сержант Яченко, он же медик, и сержант Бакаюров. Сатурна вам представлять, я полагаю, нет необходимости».
«Сатурн идет с нами?» — удивился Стас.
«Идет!»
Но при всем уважении к проявленным боевым качествам он не слишком-то годится в диверсанты».
«Да этот кабан нам весь южный пригород на уши поставит», — высказался коллекционер, в ответ на что получил от великана косой взгляд, приправленный глухим рычанием.
«Сатурн обеспечивает связь с базой и прикрывает отступление в случае провала миссии», — взял слово Ледовый. «Он не будет участвовать в основной фазе. Ваша группа выдвигается к месту назначения в 20.00, сбор в 18.00, а пока можете быть свободны. И советую как следует выспаться».
Вернувшись в барак, Стас тут же последовал совету Ледового и растянулся на топчане.
«Доволен?»
— обратился он к расшнуровывающему берцы охотнику.
«Чем?»
«Планами на жизнь».
«А, это-то конечно. С диким я бы и сам поквитался рано или поздно, но так будет удобнее, если только удалые хлопцы все не запорят».
Коллекционер скинул ботинки и со вздохом облегчения улегся, скрестив руки под головой.
Что они в своей упорядоченной жизни повидать-то успели, вояки, бля? Слов умных много, а вот как на практике скоро поглядим.
Вроде не сопляки.
Возраст тут играет отнюдь не ключевую роль. Я, к примеру, свой первый заказ выполнил, дай бог памяти, лет в 9-10.
Чисто выполнил. Чего уж, зря скромничать.
Ни шума, ни свидетелей. Только нож в руках и слова напутствия в голове. «Убивать чуть сложнее, чем умирать. Не ленись».
«Чьи это слова?»
— так говорил мой наставник. «Мой и еще троих голодранцев. Подобрал нас с улицы, взял под крыло, учил тому, что сам умел». «Да».
Охотник улыбнулся, глядя в потолок.
«Мы были отличной бандой. Воровать я начал едва ли не раньше, чем говорить. Поначалу пасли бухих и нариков, обчищали дочисто. Лопатники, котлы, волыны, ботинки, шматьё — все брали, что можно. Даже коронки выдирали у особо подгулявших. Дальше больше. Стали хаты обносить. Мелкие засранцы. В такие щели пробирались, что не каждая крыса поспеет. Хорошее было время, сытное. Но однажды все пошло не так. Спалились мы на очередном деле. Трое удрали, а один остался. Приполз домой с кровавой культёю по локоть. А руку из-за пазухи достает, к обрубку ее, значит, так примеряет и сквозь слезы, сопли глотая. «Велика!» — говорит.
Коллекционер замолчал, а потом прыснул со смеху.
«Прикинь, чужую руку приволок, к тому же левую и подгнившую уже основательно. Эх, детство, детство, как же давно это было».
«Где они теперь?»
«Кто?»
«Друзья твои».
Охотник вздохнул, снова погружаясь в воспоминания.
«Друзья... Одного зарезали, второй сам удавился. Выкарабкались только мы с Фарой, а теперь вот остался я один».
Стас открыл было рот, но, подумав, решил не трогать больше эту тему и поспешил перевести разговор в иное русло.
«Что скажешь о лейтенанте?»
«А?»
— не расслышал вопроса коллекционер, погруженный в собственные мысли.
«Лейтенант!
Павлов! Что о нем думаешь?»
«Это тот очкарик. Но весьма странный субъект. А ты почему спрашиваешь?»
«Сам знаешь почему. Не прикидывайся».
«И что ты хочешь от меня услышать? Что мы с ним внешне похожи? Как и... Супокой его жалкую душонку. Криком?» «Да, похожи. Они примерно одного со мной роста, и у них желтые глаза, которые светятся в темноте. Годится?»
«Я бы на твоем месте поинтересовался у майора этой странностью».
«Зачем?»
«Неужели совсем не интересно? Вдруг ты...»
«Что, окажусь одним из них? А дальше?»
Охотник поднялся с кровати и, плеснув воды, в кружку сел.
«Может, еще предложишь сгонять к хозяину и у него поинтересоваться? Папа, зачем ты выгнал меня из нашей большой дружной семьи? Зачем вышвырнул крошку колы из уютного подземного гнездышка подыхать в арзамасских трущобах? А потом обниму его, и мы вместе зарыдаем».
Коллекционер усмехнулся и залпом опустошил кружку, будто та была наполнена не водой, а спиртом.
«Нет, Станислав, я не один из них, кто бы там на кого ни был похож. И выяснять причины сложившейся ситуации желания не имею. Меня все устраивает. Для полного счастья нужно только одно, чтобы ты заткнулся и дал поспать».
Проснулся Стас от осторожных хлопков по плечу и, раскрыв глаза, увидел над собой сержанта Бакаюрова. «Капитан вызывает, с вещами», — сказал тот после небольшой паузы и направился к охотнику, дабы повторить процедуру. Но едва его рука коснулась плеча коллекционера, как сержант шарахнулся прочь и, споткнувшись, уселся на пол, закрывая горло ладонью.
Охотник полулежал на кровати, спустив одну ногу и сжимая в правой руке нож, поблескивающий коротким тонким лезвием. «Ах ты ж мать!» — выдохнул Стас и бросился к опешившему легионеру на ходу, сдернув с натянутой под потолком веревки полотенце. «Ну-ка, отожми чуток! Отожми руку, говорю, посмотреть нужно!» Бакаюров, не сводя вытаращенных глаз с охотника, немного ослабил давление на шею. Из-под ладони потекла кровь. «Вот зараза!» — Стас еще чуть отодвинул руку сержанта. «Кол, что ж ты делаешь?»
«Дурной сон», —
рассеянно ответил охотник, пряча миниатюрный клинок в рукав.
«Сон, ядрить твою! На, прижми обратно!»
— сунул Стас полотенце еще не отошедшему от шока Бакаюрову. «Вроде не глубоко полоснул. Заживет до свадьбы. Куда идти-то нужно?»
«Правая комната в бараке напротив комендатуры со стороны крыльца», — промямлил сержант.
«Ясно. Найдем. А ты пока за квалифицированной помощью обратись и больше спящих не тормоши».
«Что с тобой творится?»
— обратился к коллекционеру Стас, шагая через двор на противоположную сторону форта.
«Ты чуть не завалил его».
«Да...»
— поскреб щетину охотник.
«Повезло нам. Шустрый парнишка оказался, а то и не знаю даже. Это все из-за сивухи Базовской. Говорю тебе, что-то там намешано. Башка раскалывается, и хрень всякая в мозги лезет. А тут этот еще завис, бля, как жопа над прорубью. Ну, рука сама и... Ладно, не ссы, живой ведь!»
«Значит так». Стас остановился возле крыльца искомого барака и повернулся к коллекционеру. «Говорить буду я, а ты будешь молчать с виноватым лицом. И, пожалуйста, не нужно вспоминать сейчас теорию о побитой шлюхе».
«Хорошо. Только не затягивай, я долго сожалеть не смогу».
В комнате, рассевшись вокруг застеленного бумагой стола, их уже ждал Репин, Павлов, Злобин и Дьяченко.
«Где Бакаюров?»
Первым делом поинтересовался капитан, едва Стас с коллекционером шагнули через порог. «Сержант скоро будет», — ответил Стас. «С ним произошло маленькое недоразумение по чистой случайности». Брови капитана опустились, на лбу образовалась пара глубоких, идущих от переносицы морщин.
«Где Бакаюров?» — повторил он с растущей тревогой в голосе. «Что случилось?»
«Сущая ерунда. Дело в том, что мой друг», — указал Стас на поникшего коллекционера, «последние дни неважно себя чувствует. Видимо, сказывается недосыпание с предыдущей недели. А сержант имел неосторожность потревожить его во время сна. Подошел молча и стал за плечо теребить. В результате получил травму. Ничего серьезного, легкий порез. Сейчас швы наложит и будет как новый».
«Вы что, пырнули ножом моего бойца?»
«Никто его не пырял. Я же говорю, легкий порез. Нет причин для беспокойства».
«Да вы совсем охренели!»
Репин вскочил из-за стола, едва не опрокинув табурет.
«Еще за ворота не вышли, а у нас уже раненый. Устроили поножовщину. Хорош разоряться!»
Прервал молчание охотник, чем тут же приковал к себе испепеляющий взгляд капитана.
«По-русски, что ли, не понимаешь? Тебе же объяснили, произошло недоразумение. Никто никого резать не собирался, но так уж вышло. Мне жаль, приношу свои извинения. А теперь предлагаю эту тему закрыть и заняться насущными делами, если никто не возражает».
Репин застыл с открытым ртом, не находя слов для ответа на столь вопиющую наглость и пренебрежение субординацией. Обстановку разрядил неожиданно появившийся в дверях и отвлекший на себя внимание Бакаюров. Он, бочком сторонясь коллекционера, протиснулся в дальний конец комнаты и сел на подоконник.
«Ты как?»
— поинтересовался, наконец, капитан, до этого молча наблюдавший за перемещениями виновника скандала. «Вроде нормально», — пожал Бакаюров плечами, осторожно трогая повязку на шее. «Медик сказал, ничего не задето и заражения нет».
«Что у вас произошло?»
«Да случайность. Это я виноват, полез, не подумав. Честно говоря, не знаю просто, как их звать. Не сказал никто. Ну и решил. Хорошо, что обошлось. Нормально все, короче», —
махнул рукой сержант, явно тяготясь долгими разъяснениями.
«Вот это я понимаю, мужик», — заулыбался коллекционер. «Если тело бойца не нуждается в срочном хирургическом вмешательстве, значит, боец здоров. Так ведь, дружище? Кстати, соберешься еще раз будить, знай. Меня зовут коллекционер, можно Кол, а это Станислав».
Бакаюров смущенно улыбнулся в ответ и убрал руку с повязки.
«Как с детьми, бля», —
прошептал охотник сквозь зубы, так, что услышал его только Стас.
«Ладно», — смягчился Репин. «Раз инцидент исчерпан, перейдем к делу. Итак», —
ткнул он пальцем в расчерченную бумагу,
— «это интересующий нас район. Вот тут занятое противником здание. Кирпичное, два этажа. С фасада вот здесь. Имеет один вход и 13 окон. 6 на первом, 7 на втором.
С флангов по два окна на этаж, с тыла по 7. Окна узкие, 20 сантиметров, как бойницы. Да и все здание сильно напоминает крепость».
«Это и есть крепость», — уточнил коллекционер.
«Толщина стен 1.5 метра. На крыше 2-миллиметровая сталь. В подвале бункер с недельным запасом провизии на случай серьезных неприятностей. Одна оплошность, и мы никогда не вскроем эту коробочку».
«Вот именно», — кивнул Репин. «Отсюда вывод. Единственным вариантом является тихий и молниеносный штурм.
Сколько обычно человеку дикого в охране?» — обратился он к Стасу. «В свой первый визит я заметил 3 патрулирующих периметр метрах в 40 от здания, и еще 2 возле входа. Но в последний раз народу там прибавилось, хотя это можно объяснить тогдашним переполохом».
«Все верно», — подтвердил охотник. «В охране обычно 5. Не думаю, что дикой надолго озаботится ее усилением».
«А снайпера на высотках?» — вопросительно поднял бровь Репин. Коллекционер посмотрел на капитана, еле сдерживая смех.
«Снайпера? В холод? На продуваемой верхотуре? У дикого и его подручных слишком легкая жизнь, чтобы так изгаляться. Ночной променад возле хаты и без того считается почти подвигом. Тут мудрить не нужно. Они уже 15 живут, как живут, и вряд ли за прошедшие 2 что-то изменилось».
«Тем лучше». Репин взял со стола карандаш и передал его охотнику. «Обозначь маршрут патруля». Коллекционер, послюнявив грифель, начертил вокруг здания овал.
«Примерно так. Ходят потрое, чтобы не скучать. Метрах в 20 вот здесь, рухнувшая 5-этажка. Можно незаметно выйти на позицию и отправить в небытие всю троицу одним залпом. Кстати, чем планируете вооружаться?» «Валы, винторезы, вихри», — не без гордости перечислил капитан. «Кому что по душе».
«Богато», — оценил Стас.
«Да, еще не забывайте про Сатурна с ГШГ. Он как раз сейчас корсетную сбрую подгоняет. И плюс к тому 3 ГМ-94.
«Что это?»
43-миллиметровый гранатомет на 4 выстрела. Очень полезная штука. Жаль, у нас их мало, но и этого, я думаю, хватит».
«Гранатометы? С какой целью? Вроде бы бесшумная операция задумывалась».
«Тогда уж лучше сразу запустить в здание переростка с этой его телодробилкой, а из фарша котлет нажарим», — выступил с альтернативным предложением коллекционер.
Репин устало посмотрел на скалящегося охотника и вздохнул.
«Гранатометы будут снаряжены выстрелами с газом на основе фентанила. Это усыпляющий препарат. Я не хочу соваться в набитое вооруженное ублюдками здание, не будучи уверен, что все они крепко спят и видят красочные наркотические сны. Мы войдем спустя 20 минут в респираторах и закончим начатое. А фарш можешь порубить вручную позже. Я не стану возражать».
«Заметано»,
— коллекционер указал пальцем на капитана. «Резать спящих. Черт! Приятнее этого может быть только глумление над мертвыми детьми».
В комнате на несколько секунд повисла гробовая тишина, которую неожиданно нарушил чистый, почти мальчишеский смех. Вытянувшееся от удивления лицо Репина медленно повернулось к источнику неуместного звука.
«Что вас развеселило, лейтенант?»
«Извините».
Павлов приподнял очки, утирая слезу. Губы плотно сжались в старательной попытке сдержать хохот. Даже коллекционер, привыкший к непониманию юмора окружающими, воззрился на лейтенанта, не скрывая удивления.
«Извините»,
— повторил тот и откашлялся.
«Я продолжу?»
«Да, конечно».
«Итак», — Репин постучал тыльной стороной карандаша по карте. «Зачистив сектор, мы берем его в свои руки, минируем периметр, отправляем 2 на высотку и ждем подхода основных сил с грузом. Кстати», — обратился он к охотнику, — «бункер герметичный?»
«Как консерва».
«Очень хорошо. Значит, трупы свалим туда. Вопросы?»
«Сколько ждать подкрепления?» — поинтересовался Стас.
«От 1.5 до 3. Они уже в пути».
«Когда я получу дикого?» — вернулся к интересующей его теме коллекционер.
«Сразу, как только он перестанет быть полезен. То есть с переходом к активной фазе операции». «Все? Вопросов больше нет?»
«Что ж», — Репин бросил взгляд на часы.
«В таком случае приступаем к сборам».
Вся честная компания организованно покинула барак и, ведомая капитаном, направилась к другому, с заколоченными окнами и охраной у крыльца. Репин козырнул часовым и прошел внутрь, остальные двинулись следом. Из открывшейся двери в лицо сразу пахнуло свежеструганным деревом и смазкой. Вдоль стен оружейной комнаты тянулись 2 высоких стеллажа, не отличающихся изяществом изготовления, Но вот то, что лежало на них, способно было заставить пуститься в галоп сердце любого бойца.
«Ё-моё!»
Охотник уважительно покивал, осматривая содержимое арсенала.
«Да здесь тысячи на полторы подтянет!»
Ряды тонких инструментов убийства, поблескивающие в красновато-желтом свете керосиновых ламп, шли справа налево черными волнами. Клины и бизоны, каштаны и верески, грозы, вихри, валы, АК-9, ВСК-94, винторезы, СВУ, МЦ-116М, СВДК. Тут же, ярусом выше, неровными шеренгами построились магазины разных моделей емкостей, глушители, оптические прицелы, сошки и прочие украшения для стальных подруг, соседствующие с уложенными, будто кирпичи, пачками баснословно дорогих патронов, большей частью СП-5 и СП-6. Краска на расслаивающемся промасленном картоне сильно выцвела, но надписи все еще читались.
«Впервые наблюдаю столько счастья под одной крышей», — прошептал Стас.
«Куда вам такой арсенал?»
«На будущее»,
— загадочно улыбнулся Репин. «Но разбирайте, у кого к чему душа лежит». Коллекционер, не мудрствуя, экипировался винторезом и прицепил на бедро изъятый ранее пернач, нашедшийся в стоящем тут же деревянном ящике с надписью «Хранение», после чего, блаженно улыбаясь, занялся набивкой магазинов. Стас забрал свой АК-103 с боекомплектом и ПБ. Бенелли убрал в рюкзак, сменив его на вихрь с глушителем. Освободившийся из-под 12-го калибра подсумки забил 6-20-зарядными магазинами с СП-5 и прихватил, пользуясь случаем, 2 РГО. Павлов, как штатный снайпер, остался при своей СВУ и в качестве второго оружия выбрал снабженный глушителем «Каштан». Остальные, включая Репина, отдали предпочтение валам в паре с ГМ-94. «Ну, все готовы?» — спросил капитан, глядя на часы, и получил 5 утвердительных ответов. «Тогда за мной!» Позвякивая фурнитурой разгрузок, группа вышла из оружейной и направилась к воротам, где их уже ожидал готовый к отбытию автомобиль. Тяжелый трехосный грузовик на базе КАМАЗа мерно урчал прогревающимся двигателем. Бортовой кузов, обложенный по периметру мешками, был наполовину, со стороны кабины, закрыт брезентовым тентом, натянутым поверх каркасных дуг. В открытой части расположился установленный на поворотной тумбе корт с массивным трехгранным бронещитом, призванным укрыть стоящего в полный рост пулеметчика. «Это наша?» — кивнул Стас в сторону машины.
«Точно!» — ответил Репин.
«Высадимся за 3 километра от Мурома. Всем занять места!» Сержант Дьяченко направился к кабине, остальные полезли в кузов.
«Ай, красотища!» — прокряхтел коллекционер, перебираясь через борт. «Да чего же я люблю богатых клиентов! Тут тебе и стволы, тут тебе и колеса, разве что только на руках не носят!»
«Вынесем, если потребуется!» — приветливо улыбнулся Павлов, за что удостоился от охотника лишь косого взгляда с недоверчивым прищуром.
«Сатурн, живее!»
— махнул рукой Репин. «Где тебя черти носят?»
«Иду!»
Металлическое бряцанье и топот приблизились к грузовику и стихли, сменившись частым гулким дыханием.
«Тяжелая хреновина! Ох!»
«Отставить нытье! Марш в кузов!»
«Есть!»
С левого борта появилась громадная, блестящая от пота голова, окутанная облаком пара. Исполинское ручище вцепилось в скобу, и великан, оттолкнувшись от колеса, залез в кузов, чем умудрился ощутимо раскачать его.
«Эй-эй, осторожнее!»
— возмутился коллекционер. «Сорвешь нам автопробег!»
«Двиньтесь!»
— бросил Сатурн, усевшийся на левой скамье Злобину с Бакаюровым, и примостился рядом, поставив на пол упакованную в брезентовый чехол с лямками рацию. Последним в машину забрался капитан, заняв место рядом с водителем.
«Трогай!»
— скомандовал он, и многотонный агрегат, разгоняя фарами вечерний полумрак, пришел в движение. «Что-то многовато на тебе сегодня железа», — Стас оценивающе смерил взглядом Сатурна.
«И не говори»,
— вздохнул тот, водя ладонями по опоясывающим торс металлоконструкциям.
«Выпросил на свою голову».
«Ну, покажи хоть, что за чудо такое». «Да», — поддержал Павлов, — «продемонстрируй инструмент». Великан попытался изобразить равнодушие, но тщетно. Улыбка предательски заиграла на губах, выдавая ребяческую радость от представившейся возможности щегольнуть новой игрушкой.
«О, глядите!»
— вытащил он из-за правого плеча здоровенную железяку, напоминающую скорее автомобильную коробку передач, нежели оружие. На цилиндрическом корпусе, снабженном с ближнего к стрелку края вертикальной, направленной вверх рукоятью, и возле центра тяжести прямоугольной скобой для второй руки, крепился вращающийся блок из четырех стволов, перехваченных у дульного среза массивным хомутом. Покоилась эта отнюдь нелегкая с виду конструкция на подвижном, сложно сочлененном кронштейне, крепящемся, в свою очередь, к металлическому корсету, чьи дуги перехватывали поверх брони грудь, плечи и пояс модника, распределяя таким образом вес оружия на большую площадь тела. Питание чудовищной машины осуществлялось через жесткую ленту подачи патронов, тянущуюся справа от корпуса, под локоть и наверх, за спину, где она присоединялась к ранцевому механизму.
«Бля, хорош этой херней меня перед носом размахивать!» — отстранился коллекционер.
«Не боись!» — ощерился великан. «Пока не страшно!»
Большой палец его правой руки чуть сместился, и предохранительная крышка гашетки со щелчком откинулась вверх.
Кончай дурить!»
— вскрикнул Павлов, инстинктивно пытаясь увернуться от скачущих в такт ухабом стволов.
«Завязывай!»
— поддержал Стас.
«Ладно, ладно!»
— сжалился Сатурн, довольный произведенным эффектом, и захлопнул крышку.
«Сыкуны! Вы оцените лучше красотища какая! 6000 выстрелов в минуту! Этой крошкой лес можно рубить!»
«Дороговато выйдет», — заметил Бакаюров.
«Недешево, зато душевно».
«И сколько эта крошка весит?» — поинтересовался Стас.
«Сама-то немного. Всего 19 килограммов. А вот с патронами, коробом и сбруей — все 90».
«Ни хрена себе удовольствие!» — присвистнул охотник. «Это какой же у нее боекомплект?»
2000,
— проурчал Сатурн, нежно похлопывая коренастое тело своей любимицы.
«На 20 секунд огня?»
«Точно. Но какого огня? Раньше такие игрушки на вертолеты вешали. На легкие в основном. Хотя и Ми-24 комплектовали иногда. В гондоле пара ГШГ по сторонам, 1800 патронов на брата, плюс один ЯКБ по центру с лентой на 750. Или вместо ЯКБ пламя с 300 выстрелов. И все это одним спуском. Вот бы посмотреть».
«Да, безбедные были времена», — усмехнулся Стас. «А сбруя зачем тебе?»
«Без нее никак», — пожал великан нагруженными плечами. «Не удержать в руках, уводит. А со сбруей я сам стрелок и сам станок», — хохотнул он, продолжая поглаживать пулемет.
«Баловство это все», — резюмировал коллекционер скептически. «Пустая трата патронов».
«Не согласен», — возразил лейтенант. «По плотности огня эта штука даст фору роте автоматчиков, а в скоротечном бою на средних дистанциях плотность решает все или почти все. Я видел ГШГ в действии. Сплошное поражение. Ему даже прицел не нужен. Ты просто управляешь непрерывной линией огня, которая буквально режет цели. Все равно, что фонарем водить, только вместо светового снопа свинцовый. А уж как он машины разделывает, словами не передать. 5 секунд, и вместо грузовика дуршлаг на колесах».
«Ну-ну», — усмехнулся охотник. «У богатых свои причуды. Тебе раньше-то из нее стрелять доводилось?» — обратился к великану Стас.
«А как же! На полигоне 500 отстрелял. Непрерывными, правда, не давали, но короткими у меня неплохо выходило. Со 100 метров ростовую мишень первым залпом всегда поражал».
«Залп — это сколько?»
«Выстрелов 15-20. Меньше не получается».
«Стрелок, бля, поражатель!» — усмехнулся коллекционер. «Мне 20 выстрелов на 20 мишеней хватит».
«Ты не сравнивай, я ж от бедра. И вообще, ГШГ — это тебе не винтовка. ГШГ — это...»
Сатурн задумался, и глаза его, прояснившись, блеснули.
«Это образ мысли».
«Господи!» — вздохнул охотник. «Вот угораздило».
Переезд от форта к месту высадки занял, вопреки ожиданиям Стаса, без малого 3 часа. Грузовик еле тащился по изрытой колдобинами дороге. Дважды пришлось остановиться и как следует помахать топором, чтобы убрать с пути рухнувший сухостой. Сатурн в расчистке завалов участие принимать решительно отказался, мотивируя это необходимостью охранять группу во время незапланированной остановки. И пока все поочередно рубили сосну, с важным видом расхаживал взад-вперед. грозя непроглядному мраку чаще, взятым на изготовку пулеметом. К окончанию третьего часа пути машина свернула с дороги и остановилась, углубившись метров на 50 в старую лесосеку, заросшую легко сгибающимся под многотонной массой автомобиля березовым молодняком. Еще 40 минут ушло на организацию некоего подобия маскировки из подручных материалов и установку растяжек по периметру. В половине первого ночи группа вышла к автозаправочной станции. «Значит так», — начал Репин, дождавшись, когда все соберутся рядом. «Лейтенант?»
«Слушаю»,
— отозвался Павлов. «Сейчас идешь к зданию, уточняешь расположение противника и возвращаешься. Мы остаемся здесь».
«Может, и я сгоняю на пару?» — предложил коллекционер. «Карта — это одно, а на месте там сориентироваться посложнее будет».
«Не возражаю», — ответил капитан, чуть подумав.
«Только чтоб никакой самодеятельности! Посмотрели и сразу назад!»
— добавил он напутствие вслед двум уже растворившимся во мраке фигурам. Спустя 7 минут разведчики появились из темноты так же бесшумно, как и исчезли, обозначив себя лишь за 5 метров от группы тихим покашливанием.
«Мать твою, Павлов!»
— встревоженно прошептал Репин.
«Сколько раз говорить, не подкрадывайся так! Свои же пристрелят!»
«Предположения верны», — сообщил лейтенант, игнорируя критику. «В охране 5 человек. 2 у входа, 3 в патруле».
«Отлично. Нужно будет разделиться».
«Вы двое», — указал капитан на разведчиков, «берете на себя вход, снимаете охрану и продолжаете его контролировать. Мы 4 займемся патрулем. После этого обрабатываем здание с гранатометов. Сатурн, остаешься здесь. Если что, отходить будем тем же маршрутом, прикроешь».
«Понял», —
кивнул великан. «Сверимся?» — капитан одернул манжет. «Без 20 часов. Даю 10 минут, чтобы выйти на позицию. Огонь только после меня. Вопросы есть?»
«Нет вопросов».
«Отлично. Бакаюров, выдай респираторы».